Глава 42. Нехлюдов, еще не выходя из вагона, заметил на дворе станции несколько богатых экипажей, запряженных четвернями и тройками сытых, побрякивающих бубенцами лошадей. Выйдя же на потемневшую от дождя мокрую платформу, он увидал перед первым классом кучку народа, среди которой выделялась высокая толстая дама в шляпе с дорогими перьями, в ватерпруфе, и длинный молодой человек с тонкими ногами, в велосипедном костюме, с огромной сытой собакой в дорогом ошейнике. Ватерпруф — непромокаемое пальто. За ними стояли лакеи с плащами и зонтиками и кучер, вышедшие встречать. На всей этой кучке, от толстой барыни до кучера, поддерживавшего рукой полы длинного кафтана, лежала печать спокойной самоуверенности и избытка. Вокруг этой кучки тотчас же образовался круг любопытных и подобострастных перед богатством людей. Начальник станции в красной фуражке, жандарм, всегда присутствующий летом при прибытии поездов худощавая девица в русском костюме с бусами, телеграфист и пассажиры, мужчины и женщины. В молодом человеке с собакой Нехлюдов узнал гимназиста, молодого Корчагина. Толстая же дама была сестра княгини, в имении которой переезжали Корчагины. Оберкондуктор с блестящими галунами и сапогами отворил дверь вагона и в знак почтительности держал ее, в то время как Филипп и артельщик в белом фартуке осторожно выносили длиннолицую княгиню на ее складном кресле. Сестры поздоровались, послышались французские фразы о том, в карете или коляске поедет княгиня, и шествие, замыкающееся горничной с кудряшками, зонтиками и футляром, двинулось к двери станции. Нехлюдов, не желая встречаться с тем, чтобы опять прощаться, остановился, не доходя до двери станции, ожидая прохождения всего шествия. Княгиня с сыном, мисси, доктор и горничная проследовали вперед. Старый же князь остановился позади с своячницей, и Нехлюдов, не подходя близко, слышал только отрывочные французские фразы их разговора. Одна из этих фраз, произнесенная князем, запала, как это часто бывает, почему-то в память Нехлюдову со всеми интонациями и звуками голоса. «О, он человек подлинно большого света, подлинно большого света!» про кого-то сказал князь своим громким самоуверенным голосом, и вместе с своячницей, сопутствуемой почтительными кондукторами и носильщиками, прошел в дверь станции. В это самое время из-за угла станции появилась откуда-то на платформу толпа рабочих в лаптях и с полушубками и мешками за спинами. Рабочие решительными мягкими шагами подошли к первому вагону и хотели войти в него, но тотчас же были отогнаны от него кондуктором. Не останавливаясь, рабочие пошли, торопясь и наступая друг другу на ноги, дальше, к соседнему вагону, и стали уже, цепляясь мешками за углы и дверь вагона, входить в него, как другой кондуктор от двери станции увидал их намерение и строго закричал на них. Вошедшие рабочие тотчас же поспешно вышли, и опять теми же мягкими решительными шагами пошли еще дальше к следующему вагону, тому самому, в котором сидел Нехлюдов. Кондуктор опять остановил их. Они было остановились, намереваясь идти еще дальше, но Нехлюдов сказал им, что в вагоне есть места, и чтобы они шли. Они послушали его, и Нехлюдов пошел вслед за ними. Рабочие хотели уже размещаться, но господин с кокардой и обе дамы, приняв их покушение поместиться в этом вагоне за личное себе оскорбление, решительно воспротивились этому и стали выгонять их. Рабочие, их было человек 20, и старики, и совсем молодые, все с измученными, загорелыми, сухими лицами, тотчас же, цепляя мешками за лавки, стены и двери, очевидно, чувствуя себя вполне виноватыми, пошли дальше через вагон, очевидно, готовые идти до конца света и сесть, куда бы ни велели, хоть на гвозди. «Куда прете, черти? Размещайтесь здесь!» — крикнул вышедший им навстречу другой кондуктор. «Вот еще новости!» — проговорила молодая из двух дам, вполне уверенная, что она своим хорошим французским языком обратит на себя внимание Нехлюдова. Дама же с браслетами только все принюхивалась, морщилась и что-то сказала про приятно сидеть с вонючим мужичьем. Рабочие же, испытывая радость и успокоение людей, миновавших большую опасность, остановились и стали размещаться, скидывая движениями плеча тяжелые мешки с спин и засовывая их под лавки. Садовник, разговаривавший с Тарасом, сидел не на своем месте и ушел на свое, так что подле и против Тараса были три места. Трое рабочих сели на этих местах, но когда Нехлюдов подошел к ним, вид его господской одежды так смутил их, что они встали, чтобы уйти. Но Нехлюдов просил их остаться, а сам присел на ручку лавки к проходу. Один из двух рабочих, человек лет 50, с недоумением и даже с испугом переглянулся с молодым. То, что Нехлюдов, вместо того, чтобы, как это свойственно господину, ругать и гнать их, уступил им место, очень удивило и озадачило их. Они даже боялись, как бы чего-нибудь от этого не случилось для них худого. Увидав, однако, что тут не было никакого подвоха, и что Нехлюдов просто разговаривал с Тарасом, они успокоились, велели малому сесть на мешок и потребовали, чтобы Нехлюдов сел на свое место. Сначала пожилой рабочий, сидевший против Нехлюдова, весь сжимался, старательно подбирая свои обутые в лапти ноги, чтобы не толкнуть барина. Но потом так дружелюбно разговорился с Нехлюдовым и Тарасом, что даже ударял Нехлюдову по колену, перевернутой кверху ладонью рукой, в тех местах рассказа, на которые он хотел обратить его особенное внимание. Он рассказал про все свои обстоятельства и про работу на торфяных болотах, с которой они ехали теперь домой, проработав на ней 2,5 месяца и везя домой заработанные рублей по 10 денег на брата, так как часть заработков дана была вперед при наемке. Работа их, как он рассказывал, происходила по колено в воде и продолжалась от зари до зари с 2-часовым отдыхом в обеде. «Который без привычки, тем известно трудно», — говорил он. «Обтерпелся — ничего, только бы харчи были настоящие. Сначала харчи плохи были, но потом народ обиделся, и харчи стали хорошие, и работать стало легко». Потом он рассказал, как он в продолжении 28 лет ходил в заработки и весь свой заработок отдавал в дом, сначала отцу, потом старшему брату, теперь племяннику, заведовавшему хозяйством. Сам же проживал из заработанных 50-60 рублей в год 2-3 рубля на баловство, на табак и спички. «Грешен, когда с устатку и водочки выпьешь», — прибавил он, виновато улыбаясь. Рассказал он еще, как женщины за них правят дома и как подрядчик угостил их нынче перед отъездом полведеркой, как один из них помер, а другого везут больного. Больной, про которого он говорил, сидел в этом же вагоне в углу. Это был молодой мальчик, серо-бледный, с синими губами. Его, очевидно, извела и изводила лихорадка. Нехлюдов подошел к нему, но мальчик таким строгим, страдальческим взглядом взглянул на него, что Нехлюдов не стал тревожить его расспросами, а посоветовал старшему купить хины и написал ему на бумажке название лекарства. Он хотел дать денег, но старый работник сказал, что не нужно, он свои отдаст. «Ну, сколько ни ездил, такие господ не видал. Не то чтобы тебя в шею, а он еще место уступил. Всякие, значит, господа есть», — заключил он, обращаясь к Тарасу. «Да, совсем новый, другой, новый мир», — думал Нехлюдов, глядя на эти сухие, мускулистые члены, грубые домодельные одежды и загорелые, ласковые, измученные лица, и чувствуя себя со всех сторон окруженным совсем новыми людьми, с их серьезными интересами, радостями и страданиями настоящей трудовой и человеческой жизни. «Вот он, человек подлинно большого света», — думал Нехлюдов, вспоминая фразу, сказанную князем Корчагиным, и весь этот праздный, роскошный мир Корчагиных с их ничтожными, жалкими интересами. и он испытывал чувство радости путешественника, открывшего новый, неизвестный и прекрасный мир. Конец второй части.